Наконец мы подходим к самому главному моменту теоретических рассуждений в теме о прелести. Напомню, что мы с вами пользуемся статьей святителя Игнатия. Это первый том, глава 24, о молитве Иисусовой, беседа старца с учеником. Отдел 2, он так и называется, о прелести. Читаем дальше. Всем известно, какое душевное бедствие возникло для иудейских книжников и фарисеев из их неправильного душевного настроения. Они сделались не только чуждыми Бога, но и исступленными врагами Его, богоубийцами. Подобному бедствию подвергаются подвижники, извергшие из своего подвига покаяние, усиливающиеся возбуждать в сердце любовь к Богу, усиливающиеся ощущать наслаждение, восторг. Они развивают этим свое падение, соделывают себя чуждыми Бога, вступают в общение с сатаною, заражаются ненавистью к Святому Духу, развивают в себе особый род прелести. По производимому им состоянию ума отцы назвали его мнением. Вот оно, пожалуй, то самое главное, что хотелось бы услышать в этой теме о прелести. Существует такой особый род прелести, особый вид ее. И потому, как эта прелесть проявляется, отцы назвали ее мнением. И в речи мы нередко употребляем это слово. «Я думаю», «мне кажется», «я решил», «я считаю». И все это относится к этому слову «мнение». То есть у меня имеется свое мнение. Свое мнение на ту или иную проблему, на тот или иной вопрос житейский или на тот или иной вопрос духовной жизни. И вот самое главное теперь понять, на чем мы основываем эти свои мнения. Если это мнение основано на каком-то моем личном житейском опыте, на каких-то моих личных впечатлениях, на каких-то моих рассуждениях, на какой-то моей логике человеческой, пусть даже мой личный опыт мне кажется правильным, и даже пусть мне на данный момент представляется, что моя личная практика, в которой я нахожусь, она мне принесла пользу. Но если только я не сравнил свою жизнь, свое состояние, свое поведение, свои дела, слова, чувства, и если я не сравнил с творениями святых отцов, учителей церкви, то я могу попасться в ловушку. Я могу находиться в прелести, и эта прелесть называется мнение, при котором я буду думать, что делаю все нормально, что я спасаюсь, что у меня правильный путь к Царству Небесному, что я вошел теми самыми узкими вратами и иду тесным путем. Я забыл, что Господь предупредил, что немногие находят их, эти узкие врата и тесный путь. Немногие находят. А почему? Потому что сам человек представляет из себя в духовном плане слепого котенка, который тычется носом, бедный, и не знает, куда ему ползти. И нередко такие котята становятся добычей других зверей хищных или падают с высоких каких-то полок, где, может быть, находилось гнездо кошки, и падают вниз, и там их, если это обычная деревенская конюшня, то там их может раздавить теленок или корова, или задавить собака. Вот такие мы слепые котята, если бы мы только понимали бедственность своего духовного состояния, насколько легко бесам изнутри нас, действуя, нас самих же обмануть. Поскольку вот это и есть наше состояние прелести, мы льстим себе, что мы делаем правильно, думаем правильно, что мы правильно поняли Священное Писание, что мы правильно поняли путь спасения, что мы правильно поняли творение святых отцов, которые, может быть, почитали. Из этого и складывается наше мнение. И вот святитель Игнатий в предшествующих строках, которые мы зачитывали, предупреждал, что первоначальные дары – вот что самое главное. И тот, кто нашел этот самый узкий путь, и тот, кто вошел в него узкими вратами, тот начинает с этих самых первоначальных даров. Нищета духа, плач сердца, страх Божий, ощущение немощи, ничтожества своего – вот они, узкие врата. И тот, кто не этими вратами входит на путь, то есть другие врата. Господь же предупреждает об этом. есть и широкие врата, и пространный путь, которые ведут в погибель вечную. И там не надо вот эти первоначальные дары болезненно выискивать, болезненно их приобретать, болезненно стяжать их со слезами, с потом и с кровью. Там сразу рисуются в воображении картины, впечатления, восторги, духовные ощущения, которые никак не могут быть духовными, потому что я еще человек плоский, во мне живут страсти. Идет имитация, идет подделка. И вот этот широкий путь, который начинается с широких врат, он удобен, он улавливает всех. Сатана именно туда подводит нас. А на узкий путь не пускает. Ведь немногие находят эти самые узкие врата. И если и найдут, немногие хотят втиснуться в них, войти, пролезть, потому что мы как бы обвешаны все. Мы очень большие, если сравнить с физическими понятиями. Мы обвешаны всякими разными мешками, сумками, пышными одеждами, делами, проблемами и прочим. Это все наши страсти. И вот эти страсти, облепившие нас, они не дают нам втиснуться в эти самые узкие врата. Как мы туда пролезем? Мы их здесь должны оставить. А чтобы их здесь оставить, мы должны их понять, мы должны вообще узнать, что нас не пускает в эти самые узкие врата, которые ведут, открывают путь узкий, тесный и скорбный, ведущий в жизнь вечную. Недаром же говорит Господь, и немногие хотят идти этим путем, и даже если и захотят, то немногие находят. И вот, наверное, удачное такое может быть сравнение, или возможно допустить, скажем так, такое сравнение, что у этих узких врат, которые ведут на тесный скорбный путь, косяки, они острые, как бритвы. И человек, который пытается войти вот в эти узкие врата, он вынужден обрезать с себя все лишнее, что он насобирал за прошедшие годы жизни. И протискиваясь в них, он как бы бритвами срезает с себя все то лишнее, что не может быть на этом пути. Это и есть наши страсти. Это и есть наши влечения, привязанности, земные и мирские удовольствия, всевозможные бесполезные проблемы, увлечения. Это есть наши грубейшие грехи, смертные грехи. Они как наросты на нашем теле души. Они уродство нашей души. И вот эта страшная острая бритва как бы срезает их, когда мы протискиваемся туда. Почему такое сравнение, пожалуй, удачно? Потому что это так же больно, как будто бы с тела будут срезать живую часть. Это так же кровопролитно, это так же горестно, это так же ужасно, это страшно. И редко кто решается войти в эти узкие врата. Вот и в чем проблема. И проходя через эти узкие врата, имея косяки, подобно бритвам, которые срезают вот эти самые опухоли, болезненные наросты, смертельные язвы с нас, с нашей души, это и есть тот самый путь, который нужен христианину для спасения. Не пройдя его, невозможно пойти. То есть не пройдя вот эти врата с острыми бритвами, косяками, невозможно даже встать на тот самый путь, и тем более идти по нему. Вот так это больно. Недаром Господь говорит, что здесь душу надо свою погубить, потерять. А вот это всегда и не хочется. Мы же хотим, чтобы и здесь нам на земле было приятно, и в вечности нам тоже было хорошо. Если уж мы стали верующими людьми, то мы теоретически хотим себе благ в вечности. Мы думаем, что мы достойны Царства Небесного, вечной жизни, но при этом менять-то мы ничего не хотим. Мы не только не хотим идти по этому узкому, тесному, скорбному пути, мы даже во врата-то вот эти узкие не хотим пролезть. Врата, которые срезают с нас все то, что навешал на нас сатана. Все те беды и болезни смертельные, смертоносные, которыми он нас заразил, с которыми мы, собственно, родились и которые развили в себе. И вот мы, имея свое это ошибочное мнение о пути спасения, о пути покаяния, мы его и реализуем неправильно. Это мнение в нашей христианской жизни, оно и проявляется тоже так же уродливо и криво. Мы думаем, что не надо ничего с себя обрезать, не надо ничего с себя скидывать. В принципе, можно и так. И нам кажется, что этот путь вроде бы и складывается, мы же идем. И мы даже не можем понять, что наше мнение здесь ошибочно, что надо посмотреть на мнение святых отцов, учителей церкви. Только их мнение будет истинным, потому что оно основано на действии Святого Духа. Это их личный опыт, которым они доказали, что они дошли до врат Царства Небесного, что они прошли этим узким, тесным, скорбным путем, проливая слезы, пот и кровь, что они нашли прежде ту узкую дверь, те узкие врата, у которых косяки подобно бритвам, которые срезают с нас все эти раковые опухоли, чтобы войти и там дальше можно было этим путем узким, тесным и скорбным карабкаться. А с этой ношей, с этой поклажей наших страстей, грехов, неправильной греховной привязанности к миру, к тем удовольствиям, приятностям, соблазнам, с которыми мы родились и прожили всю жизнь, которых ищем, мечтаем о них и думаем, что это и есть смысл жизни и счастье жизни, или думаем, или мним себе, что это не противоречит учению Церкви, что это не противоречит Святому Духу, что и с этим можно, при этом на нашем греховном багаже, можно примириться с Богом, можно жить в Царстве Небесном вечно. И мы даже не можем себя сравнить с тем опытом Церкви, который нам изложен в творениях святых отцов. А нам не хочется, нам страшно. А вдруг я не буду соответствовать? А вдруг там надо лишиться этого, этого? А мы почитаем и ужасаемся. Так что и это нельзя. И это надо оставить. И это что ли грех? И вот тот ужас, в который мы здесь впадаем, рождает в нас другое мнение, очень опасное мнение, при котором мы думаем, так это, наверное, в древности так надо было. Мы же сейчас не можем этого. Значит, от нас, наверное, Господь не потребует. Да и кто этому учит? А этому и не учит никто, и все примерно сейчас живут так. И я, собственно, от других-то современных прихожан ничем не отличаюсь. Так значит, если все так, так и я, значит, тоже так. Значит, я не хуже, чем другие. Значит, у меня нет никаких, собственно, проблем. Если они идут и считают, что они идут этим путем, у них есть мнение, что они спасаются, и так нас, собственно, учат, так и я буду иметь такое мнение. Оно же приятнее, оно легче. Тут же не надо проливать кровь. Тут же меня кто-нибудь успокоит и скажет из моих знакомых, что «Да брось ты сочинять это все, что ты так себя напрягаешь?» Ну, Господь же благо, Господь есть любовь. Он милует всякого, Он прощает все. Ну, подумаешь, у тебя не получилось это. Ну, подумаешь, ты еще не отвязался от этого греха, ну, еще не перестал эту страсть любить. Да и вообще, какой это грех? А что тут такого? И вот начинаются вот такие вот успокоительные речи с разных сторон, которые даже и тех, кто пытается найти эти узкие врата и как-то протиснуться в них с болью, с пролитием крови, так еще и уберегают, еще и успокаивают, что да и не надо это делать, ведь это же больно. А некоторые даже и запрещают, говорят, куда ты лезешь, что ты из себя изображаешь, что ты из себя подвижника тут мнишь. Нет, ты давай вот сейчас времена другие, сейчас уже мир другой. Нам сказано, что мы теперь не можем совершать подвигов великих, так и не надо вообще ничего тогда предпринимать, никаких таких подвигов, не надо проливать кровь. Тогда как же заповеди евангельские? Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. В чем самоотвержение тогда заключается? В том, что перестать совершать некоторые грубые смертные грехи, а о некоторых даже и не знать? Или как легко срабатывает у нас самооправдание. Мы мним, мы думаем, что мы же не убивали, мы же не маньяки, мы же не грабили банков, мы не развязывали войн, мы не поджигали там каких-нибудь соседей своих и прочее. Да чего мы такого худого делали-то? А у некоторых людей есть даже такое мнение, что вообще жизнь прожили нормально. Мы ничего худого не делали. Но так обычно говорят люди, которые только пришли еще в храм и вообще ничего не знают о христианской жизни, никогда не читали Евангелие, не слышали никаких заповедей Христовых, а те, которые, может быть, и слышали, но не считают, что это есть критерий, по которому Господь может, будет судить нас. И поэтому так спокойно и смело имеют мнение, да, в общем-то, вообще все нормально. А может быть, и в храм достаточно ходить только пару раз в год, три раза в год. Но на исповеди не было, а что я на исповедь пойду? Да и я особо-то, в общем-то, и не грешил. И вот так вот эти мнения, одно абсурднее другого. И эти все мнения рождаются из состояния нашей прелести. Но ладно, если речь идет о людях неверующих, не знающих Евангелия, не считающих, собственно, себя действительными христианами, а только принявшими когда-то крещение, носящими крест на груди, сейчас же за это нет никаких гонений. И живущих себе спокойной, прежней такой жизнью. А если это касается верующих людей, которые думают, что спасаются, Но путь спасения свой не выверяют по творениям святых отцов, не находят те самые узкие врата, не стремятся в них протиснуться, тащат за собой мешки своих страстей, камни, навешанные на душу. И вместе с ними думают, что они уже вошли и идут узким, тесным, скорбным путем. И вот эти мнения, конечно, они уже намного более опасны. При этом еще мы пытаемся, начитавшись или услышав где-то что-то, или на проповедях, или в газете прочитав, или где, как, от знакомых услышав, мы начинаем имитировать какие-то христианские состояния, наподобие как любовь к Богу, о чем мы говорили раньше, мнимое ложное смирение, или, например, строгое подвижничество начинаем из себя изображать, когда в пост христиане начинают поститься так строго, что потом свои трудовые обязанности не могут выполнять, болезни обостряются. Или, например, начинаем ходить проповедовать веру, не имея на то благословения, не имея опыта, не победив еще собственные страсти, и при этом берут на себя высшую апостольскую ношу, которую апостолы приняли-то не с первого дня встречи со Христом, а после долгих 3,5 лет пребывания с Господом, когда Господь их учил, наставлял и дал им особые дары благодати Святого Духа, при которых они только и могли проповедовать. А после Вознесения своего в 50-й день Дух Святой сошел на них, и тогда только они стали действительными проповедниками истины, не убоявшись ни мук, ни гонений, ни нападок со стороны своих врагов. И всему миру проповедовали Евангелие, и смерть их не останавливала. Тогда такие лжеподвижники, которые живут на своем мнении, не сверяя свой опыт с творением святых отцов, как говорит святитель Игнатий, они развивают свое падение. Хотя об этом, конечно, не думают и даже не подозревают. Соделывают себя чуждыми Бога, вступают в общение с сатаною, заражаются ненавистью к Святому Духу. Вот какое невероятное превращение происходит в этих людях. Казалось, пришли к вере, казалось, уже проповедуют веру, казалось, уже образцом и примером для многих могут являться, и прошли уже определенный путь в несколько лет. И вдруг они, как говорит святитель Игнатий, становятся зараженными ненавистью к Святому Духу, в общение с сатаной вступают. Где, как это определить? Вот как это страшно, насколько это серьезно? Ведь это мнение святого, который имеет личный опыт борьбы духовной, который имел многое общение со многими окружающими его людьми, который наблюдал вот эти вот ошибки, который не просто вот это написал по теории, он написал это по практике. Это то, что Дух Святой продиктовал нам через его руки, через его уста. Как же не озаботиться этим, как же не обратить на это внимание? Читаем дальше. На этот род прелести указывает святой апостол Павел, когда говорит: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом». Это послание к Колоссянам, 2 глава, 18 стих. Вот, пожалуйста, предупреждение апостола Павла. Самовольное смиренномудрие. То есть вот это и есть то самое мнение, как говорит святитель Игнатий. И в прежние времена, во времена первохристианских общин, такое наблюдалось, такое было. Такие опасные состояния находились и в первых христианах, когда вдруг люди мнили, что они уже обрели дары благодати, что они уже пророчествуют, что они уже принимают откровения ангелов, что они уже точно познали истину и начинают открыто учить других и вступать в споры с действительными проповедниками и учителями истины. Вторгаясь в то, чего не видел. Не видел, а мнил себе. Мнил только, изображал, или бес изображал какие-то картины и видения, и явления ангелов, при которых эти ангелы были не ангелы, а были бесы, которые принимали вид ангелов и сообщали ложь. И как обычно у бесов водится, что они несколько раз говорят правду, а потом аккуратно втюхивают, такую ложь, что человек ее не может различить. И принимая ее за истину, он сам попадается на крючок. И уча других этому же, и других губит, подобно тому, как слепые слепых ведут в яму. Все упадут. «Безрассудно надмеваясь плотским своим умом», говорит апостол Павел, «ум-то ваш еще не просветился, Дух Святой не сделал ваш ум духовным, вы еще не очистились. Благодать не пришла к вам. Ваш плотский ум с надменем мнит, что он уже духовный. И начинает, думая, что уже одухотворился, начинает как бы из себя рождать истину. Хотя это подделка истины, это ложь. Одержимый этой прелестью мнит о себе, сочинил о себе мнение, что он имеет многие добродетели и достоинства, даже что обилуют дарами Святого Духа. Мнение составляется из ложных понятий и ложных ощущений. Поэтому свойству своему оно вполне принадлежит к области отца и представителя лжи, дьявола. Ложное ощущение и ложное мнение, и ложное понятие. Вот все здесь в одно собирается. Человек имеет какое-то понятие ложное, которое он принял, и в качестве доказательства, что оно есть как бы правильное, у него внутри рождается в сердце чувство убежденности, абсолютной убежденности, что так оно и есть. И не проверив вот это понятие, а руководствуясь внутренним чувством своего сердца, которое тоже исходит от страстей и при воздействии бесов, человек и находится при этом в состоянии прелести и мнит, что он знает истину и источник истины. Вот как не проверять себя. И нам, современным христианам, это особенно важно знать. Это особенно опасные моменты в христианской жизни. Это бывают поворотные такие моменты, при которых человек уходит с пути правильного и сворачивает с него на путь греховный, на путь погибели. Действительно разворачивается жизнь человека. Прямое движение вдруг обращается вспять. Идущий прямо вдруг поворачивает налево или направо, уходя с царского, серединного пути, как его называли святые отцы, который узкий, тесный и скорбный, и ведет в жизнь вечную. Так основное дело нехристианское, молитва, часто совершается неправильно, потому что, в общем-то, никто не обучает почти, как нужно молиться правильно, какие первые ощущения, впечатления и чувства должны появляться у человека. Вот без приобретения тех самых первоначальных даров, о которых мы уже говорили неоднократно и подчеркиваем это еще раз, и дело не молитвы обязательно будет неправильное. Если человек не научен правильной молитве, если он не приобрел тех первоначальных даров покаяния, качеств покаяния, о которых мы говорили, тогда молящийся такой, как говорит святитель Игнатий, стремясь раскрыть в сердце ощущение нового человека и не имея на это никакой возможности, заменяет их ощущениями своего сочинения, поддельными, к которым не замедлит присоединиться действие падших духов. Вот так. Вот все наши молитвенные труды могут обратиться нам в погибель. Почему? Да потому что мы не стяжали первых даров. Первых начальных степеней покаяния мы не прошли. И сразу пытаемся заскочить на высшие. И думаем, что при нашей молитве из нашего греховного состояния души может уже родиться какое-то благодатное действие. То ли ум просветится, то ли озарится каким-то сиянием, то ли в сердце наполнится каким-то впечатлением, духовным, сладостью, особенно радостью. Когда мы где-то прочитаем у святых отцов, какие духовные состояния при высоких степенях внутренней молитвы имели отцы, и начинаем, зная об этом, ожидать, а не появится ли у меня. А с чего оно появится, если я еще в узкие врата-то не прошел, не протиснулся? Если я еще не пошел, подобно отцам, десяток, два десятка лет узким, тесным, скорбным путем. Если все страсти еще во мне живы, они трансформировались под христианство. Вот что получается чаще всего. И бес совершенно не дурак в этом случае. Он уже несколько тысяч лет губит людей. Тот самый бес, который ко мне представлен, у него огромный опыт. Он прекрасно знает все тонкости состояние моей души, знает моих предшественников, знает, где мои слабые места, и знает, где, как, что влить, какой яд, чтобы соблазнить меня и обмануть. И так делает это тонко, что я своим умом никогда, никак не могу это обнаружить. Я принимаю это за правду, потому что оно действует внутри меня. Я же привык себе доверять. Ну как я не буду доверять своим чувствам и впечатлениям, с которыми я жил всю жизнь? Теперь они связаны с верой. Теперь они, как мне кажется, основаны на моих христианских деланиях, посещениях храма, бывании на богослужениях, исповеди, даже причастии в некоторых случаях, чтении духовной литературы, исполнении утреннего и вечернего правила, соблюдении постов. По внешности я уже как будто бы себя причесал. прибрал немножко. Но внутреннее мое состояние еще далеко не изменилось. Там страсти трансформировались под христианство. И те же самые страсти теперь в другом виде очень тонко начинают мне подавать какие-то якобы новые впечатления, которые я по ошибке могу принять за духовные, хотя они являются теми же самыми кровяными, плотскими. И бес ловко пользуется этим, потому что у меня нет рядом опытного наставника, который бы научил меня, как не искать сначала впечатлений духовных и не искать каких-то состояний молитвы, которые достигались святыми отцами за много лет тяжкого кровопролитного подвига. Нет такого человека рядом, который мне сказал, что сначала нищету духа приобрети, сначала сокрушись духом. Сначала посмотри на себя строго в свете истины и обнаружь все свои болезни, смертельные болезни. Сначала изучи хотя бы смертные грехи свои, которые ты совершил в прошлой жизни, и во всех в них хотя бы исповедуйся, раскайся в них и принеси исповедь. Ужаснись, сколько на тебе смертельных ран. Обрати внимание, как твой ум постоянно вводит страсти. Как ты помрачаешься и повреждаешься на каждом шагу, как ты имеешь постоянно неправильное мнение о своем состоянии, об окружающих людях, об окружающем тебя мире, о происходящей вокруг тебя обстановке, о всех своих делах, как ты неправильно воспринимаешь Священное Писание, как ты своим умом пытаешься толковать криво, уродливо, с ересями, с заблуждениями Священное Писание, как ты неправильно понимаешь творение святых отцов. Вот пока не поймет человек, что он грешник, пока не поймет, что он в плену, он раб, и что сам в этот плен вошел, и теперь даже не понимает этого, что в этом плену уже стало хорошо, приятно жить, что уже из этого плена теперь вообще неизвестно, как выбираться. Когда кругом уже охрана, сторожевые башни, колючая проволока, собаки охраняют. Как я теперь выйду из него? И вот когда человек поймет, в каком он рабстве и плену оказался за предыдущие годы своей жизни, как он сам добровольно продался в это в рабство, если вдруг откроется ум у этого человека с помощью опытных в христианской жизни людей или при чтении святоотеческой литературы, вот в частности святителя Игнатия, если внимательно читать, то при этом чтении может открыться это рабство и плен, в котором мы оказались. Как бы его труды по замыслу Божьему в последние времена специально были составлены и оставлены нам, последним христианам, потому что труды древних отцов мы вообще уже не можем понять. Мы так далеки от того периода, так далеки от состояний, в которых они находились. Даже сам язык уже нам непонятен, речевые обороты нам уже непонятны, тем более их духовное состояние. И вот если уж мы последних святых отцов, святителя Феофана Затворника и святителя Игнатия Брянчанинова, и их-то и то не понимаем, хотя они искренне нам, последним христианам, пытались оставить вот тот драгоценнейший опыт приобретения тех первых даров покаяния, без которых никакое дальнейшее движение невозможно. Там будет обман, там будет прелесть. Если мы и это не можем читать и не можем понимать, то как тогда мы вообще можем спастись? Как мы освободимся от той прелести, в которой мы рождаемся и живем всю жизнь? Если мы так и не понимаем, что есть покаяние, мы не понимаем, в чем оно проявляется, как его достигать, как оно рождается в человеке, как оно развивается, усиливается. Слово «покаяние» в последнее время мы слышим, но только как слово. Мы сами его не понимаем, как оно превращается в жизнь, что есть покаяние. И в тех словах, которые мы слышим со стороны, мы тоже не слышим точных объяснений, что это такое, как его делать, с чего оно начинается. Нельзя перейти на высшие ступени, не пройдя нишу. И научиться этому очень трудно, и мы не знаем где. Всем этим легко пользуются падшие духи. Обманывают нас, загоняют нас в эти ловушки прелести, обмана, навязывают нам вот эти ложные мнения, которые исходят от бесов и которые подтверждаются чувствами в нашем сердце, что это правильно, так оно и есть, и надо делать. И мы этим живем, этим и руководствуемся. И находясь в погибели и в плену, мы себе мечтаем и фантазируем, что мы уже идем путем спасения. Вот такая великая трагедия. Признав неправильные ощущения, свои и бесовские, истинными и благодатными, такой христианин получает соответствующие ощущениям понятия. Ощущения эти, постоянно усваиваясь сердцу и усиливаясь в нем, питают и умножают ложные понятия. Смотрите, как ловко действует вот эта система. Понятие приняли, от них появилось ложное чувство в сердце. Это ложное чувство в сердце усиливает, развивает понятие. Итак, здесь идет очень четкая взаимосвязь, бес руководит этим процессом. Понятие и чувство взаимно подкрепляют друг друга. И вот эта прелесть мнения в человеке усиливается и усиливается, человек более и более доверяет себе, не понимая, что он находится в заблуждении. Естественно, что от такого неправильного подвига образуется самообольщение и бесовская прелесть мнения. «Мнение не допускает быть мнимому», – сказал святой Симеон Новый Богослов. «Мнящий о себе, что он бесстрастен, никогда не очистится от страстей. Мнящий о себе, что он исполнен благодати, никогда не получит благодати. Мнящий о себе, что он свят, никогда не достигнет святости». Просто сказать, приписывающий себе духовные делания, добродетели, достоинства, благодатные дары, льстящий себя и потешающий себя мнением, заграждает этим мнением вход в себя и духовным деланием, и христианским добродетелям, и божественной благодати, открывая широко вход к греховной заразе и демонам. Уже нет никакой способности к духовному преуспеянию в зараженных мнением. Они уничтожили эту способность, принесшие на алтарь лжи самое начало деятельности человека и его спасения – понятие об истине. Необыкновенная напыщенность является внедугающих этой прелестью. Они как бы упоены собою, своим состоянием самообольщения, видя в нем состояние благодатное. Они пропитаны, преисполнены высокоумием и гордостью, представляясь, впрочем, смиренными для многих, судящих по лицу, не могущих оценивать по плодам, как заповедал Спаситель, тем менее по духовному чувству, о котором упоминает апостол. Вот она какая трагедия. Если вокруг нас те, кого мы считаем более опытными, те, кто поставлены руководить нашим спасением, те, кто должен по замыслу давать нам советы, подсказки и показывать нам на эти самые узкие врата, помогать в них входить и идти узким, тесным, скорбным путем, вводящим в жизнь вечную, если они сами окажутся зараженными прелестью мнения и сами в себе этого не видят, тем более мы, неопытные, не можем никак различить этого в них. Естественно, когда мы этого не понимаем, то мы пойдем по этим же советам, пойдем этим же опытом, заразимся такой же точно прелестью мнения или догоним их, или еще и перегоним их в этом самом состоянии прелести. И действительно получается, слепой слепых, если ведет, все упадут в яму. Причем для нашего неопытного плотского ума человек, находящийся в состоянии прелести мнения, он непонятен. Внешний вид его может изображать смирение. В нем может быть мнимая кротость, мнимое человеколюбие и прочие мнимые добродетели, которые нас могут привлекать. Он может быть даже и постником великим, или может не иметь ничего, может отречься вообще от всего и ходить почти нищим. Такие люди могут не мерзнуть в мороз, могут легко переносить всякие труды, могут совершать очень большие дела, много очень активно трудиться, и тут бывать, и там успевать, и здесь съездить, и с этими поговорить, и тех подбодрить, и этих поддержать. И все такие люди могут успевать, и это будет нас восхищать. И мы будем думать, что в этом и заключается христианство. Что в этом и заключается весь правильный евангельский подвиг. И при этом не сможем, конечно, разглядеть прелести. Потому что сами находимся в состоянии прелести, в еще более глубоком таком повреждении, в начальном плане, как повреждение и помрачение ума, не знающего, что есть истинное христианское делание, не изучившего ума, не изучившего Евангелия, никогда не знакомившегося с творениями святых отцов. Тем более нам очень легко и просто в этом состоянии довериться тем, кто, как нам кажется, уже приобрел этот великий опыт, кто учит других, кто поставлен для этого. Живописно изобразил пророк Исаия действие прелести мнения в падшем архангеле, действие, обольстившее и погубившее этого архангела. С кого началась прелесть? Вот от него и начало. С бывшего Деницы, который сам использовал дар своей свободы неверно, неправильно. И сам себя, в первую очередь, прелестил тем, что он теперь не нуждается в Творце, в Боге. Он теперь сам имеет такие достоинства, такие качества, такую силу и власть, что он теперь может быть равным Богу. И вот сам себя введя в это состояние самообольщения, оказавшись в состоянии прелести, он этим и оторвался от Бога, предал своего Творца, презрел своего Творца, отрекся от своего Творца. В результате в одно мгновение светлого сияющего архангела превратился в черного мрачного дьявола. И повредив сам себя этой самой прелестью, теперь он это состояние сообщил и первым людям, как мы вначале говорили, сначала Еве, потом Адаму, а от первых людей это состояние передается абсолютно всем людям, когда-либо рождавшимся, родившимся нынче или еще будущим рождаться на земле. Итак, что говорит пророк? «Ты, — говорит пророк сатане, — рекл иси во уме твоем, на небо взыду, выше звезд небесных поставлю престол мой, сяду на горе высоце, на горах высоких я же к северу, взыду выше облак, буду подобен вышнему, ныне же во ад снидиши и во основание земли». Такая закономерная участь любого ждет, оказавшись в состоянии прелести, не нашедшего первых начальных даров покаяния, не развивающих в себе покаяние, стремящихся достичь сразу каких-то высоких добродетелей, вот точно так, подобно Денице, бывшему, которого обличает пророк. И как, что нас ждет после этого? «Ныне же во ад снидиши и во основание земли». Вот такая горькая страшная участь всем нам, зараженным прелестью, и не понимающим этого, и не ведущим правильную борьбу с прелестью, не ищущим покаяния, не начинающим путь спасения с тех первоначальных даров, о которых говорит нам Церковь. Зараженного мнением обличает Господь так: «Ты говоришь, что богат, и обогатился, и ничего, ни в чем не нуждаешься, и не знаешь, что ты окаянен, и беден, и нищ, и слеп, и наг». Это Апокалипсис, 3 глава, 17 стих. Господь увещает прельщенного к покаянию. Нет спасения без покаяния, а покаяние принимается от Бога только теми, которые для принятия Его продадут все имущество свое, то есть отрекутся от всего, что им ложно усвоивалось мнением. Здесь под имуществом святитель Игнатий понимает не то вещественное, что мы приобрели, тем более как миряне, без которого не можем жить здесь на земле. Не об этом здесь идет речь. Здесь под имуществом имеется в виду то мнение, те понятия, те убеждения ложные, которые принял человек, или по которым он жил мирской жизнью до прихода в церковь, или те понятия ложные, которые он принял, уже живя в церкви, но которые не основаны на Священном Писании и на творениях святых отцов. То самое суемудрие, то самое свое своеволие, самомнение, чего и говорит святитель Игнатий, называется прелестью мнения. Итак, мы думаем, что мы уже нашли, мы уже стяжали, мы уже идем, мы уже приобретаем, мы уже чего-то достигли. А Господь нас обличает, что ты не знаешь, что ты окаянен и беден, и нищ, и слеп, и наг.